Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжим рассмотрение темы «Милосердие». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы закончили на тексте из послания Иакова, глава 2, стих 1. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа». Это значит, в вопросе веры возьмите в пример Господа Иисуса. Это будет, конечно, верно. Как верно то, что Иаков здесь пишет. В отношении этого нам нечего сказать. Но мы все же познаем, что здесь следует еще совершить призыв, потому что все было вовсе не так ясно, на что должна была опираться вера. Какова она должна была быть в соответствии с Господом Иисусом. А в главе 2 находятся все заповеди Ветхого Завета. Там Иаков объясняет, как следует относиться к бедным мира сего и так далее. В этом заключается вопрос, как следует теперь ходить? При этом Иаков приходит к интересному заключению и говорит в главе 2, стих 10, «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Вы представляете, образцовый израильтянин всю свою жизнь старался и достиг того, что смог соблюсти 99 заповедей. Но, увы, теперь он на одной заповеди запнулся. Такая досада! Но желание Иакова заключалось в том, чтобы Господу Иисусу была воздана подобающая ему слава. Поэтому он пришел теперь к следующему заключению. Однако, прежде чем я сообщу вам это заключение, призываю всех вас проявить максимум внимания, потому что с точки зрения познания сущности Небесного Отца и Господа Иисуса это чрезвычайно важное сообщение. Итак, исходя из сообщения Иакова 2, стих 10, мы должны сказать, если в Ветхом Завете даже строго придерживались бы к букве закона, то тем не менее ни один израильтянин не мог быть оправданным, ибо тогда не было ни одного человека, который соблюдал бы весь закон, который мог бы соблюсти закон. У любого человека можно было найти нарушение какой-нибудь заповеди, и этим самым нарушение всех заповедей. Следовательно, любой ветхозаветник, который старался соблюдать закон, был нарушителем всех заповедей. Поэтому Павел задает Галатам очень важный вопрос в главе 4, стих 21. «Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона?» Этим вопросом или этим призывом апостол Павел доказал, что и в Ветхом Завете через закон не было оправдания. И мы с вами это знаем. Следовательно, свое оправдание человек должен искать во Христе Иисусе. И если кто-то из вас еще не знает Господа Иисуса, то я могу вам сказать, для установления общения с Богом существует только один единственный путь через Сына Божьего Иисуса Христа. Теперь мы должны понимать, почему написано в послании Иакова 2, стих 13, «Милосердие превозносится над судом». Ибо если бы в Ветхом Завете строго придерживались к букве закона, то ни один израильтянин не мог быть спасенным. Ни один. Милосердие превозносится над судом. Но в первой части стиха 13 сказано, «Ибо суд будет без милосердия, не оказавшему милосердие». Но милосердие превозносится над судом. Это выражение можно перевести еще следующим образом. Милосердие триумфирует над судом. То есть в этом мы видим триумф милосердия, видим его победу над судом. А теперь вернемся к Ветхому Завету и зададим себе вопрос. Как все же люди достигали в Ветхом Завете спасения? Каким образом они спасались? К примеру, Давид и Даниил. На каком основании или по какому принципу Бог действовал по отношению к этим ветхозаветным героям? Ведь при них Израиль уже имел все эти заповеди закона. Поэтому мы приходим теперь с вами к интересному заключению, что и в Ветхом Завете определяющим было милосердие нашего Небесного Отца. Мы с вами прекрасно помним, когда Моисей в Ветхом Завете просит Бога показать ему свою славу. Весь этот разговор произошел между Богом и Моисеем по той причине, что в отсутствии Моисея народ сделал себе золотого тельца. Во-первых, Бог хотел за это истребить свой народ, а затем Он хотел послать им ангела, который должен был привести их к цели. Бог не хотел больше идти в их среде, чтобы их не истребить. Для того, чтобы обновить в памяти всю эту историю, советую вам прочесть в книге «Исход» главы с 33 по 34. Но я приведу отрезок из главы 33, стихи с 13 по 23. «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что сии люди твой народ». Господь сказал: «Сам я пойду и введу тебя в покой». Моисей сказал ему: «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда». Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле? И сказал Господь Моисею: «И то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих. Я знаю тебя по имени». Моисей сказал: «Покажи мне славу твою». И сказал Господь: «Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь: «Вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо». В этом тексте заложено глубокое пророчество, потому что в Моисее мы имеем прекрасный прообраз Господа Иисуса. Но, как человек, он просит Бога: «Покажи мне славу твою». В главе 34 дальше читаем о том, что Бог сдержал свое слово и показывает Моисею свою славу в стихах с 5 по 6. «И сошел Господь в облаке и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Иегова, Иегова, Бог милосердный и милостивый, медленный ко гневу и велик в доброте и истине». По возможности я пытался приблизить стих 6 в этом тексте к оригинальному, но слово «милостивый» имеет в данном тексте смысл проявлять благодать. Если Бог проявляет милость, то мы говорим, что Он милостивый. А если Он проявляет благодать, то в русском языке не скажешь, что Он благодатный. Но поскольку Бога никто видеть не может, как этого пожелал Моисей, то Бог пошел все же Моисею навстречу и открыл ему в стихе 6 свою сущность. Бог сообщил Моисею, что первым и наиважнейшим качеством его сущности является милосердие. И таким Бог стал не только в Новом Завете, но Он был таким всегда. Бог милосердный, так Он представил себя Моисею. Точно так, как Бог милосердный, Он действовал по отношению к своему народу, ибо апостол Павел объясняет в послании Римлянам, глава 7, что закон был дан не для того, чтобы исполнением его заповедей люди могли спастись. А для чего был дан закон? Закон был дан людям для того, чтобы им показать, что они не могут его исполнять, что они являются грешниками. Закон был дан для того, чтобы показать греховность нашей плоти. Читаю послание Римлянам в главе 7 стихи с 5 по 7. «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». И что делает человек в Ветхом Завете, который видит, что он не может исполнять закон? Он ищет Божие милосердие. Он нуждается в Божьем милосердии, потому что он видит, что неисполнение или нарушение заповедей закона влечет за собой суд. Я виновен. И что я должен делать, если я виновен? Тогда я нуждаюсь в Божьей благодати, а по-русски скажем, в Божьей милости. Я должен найти милосердного Бога, чтобы Он показал мне выход из этой ситуации. Над судом, который тяготел над всем неисполнением заповедей в Ветхом Завете, стоит милосердие нашего Небесного Отца, стоит милосердие нашего Бога, который в своем плане спасения людей дал нам этот выход во Христе Иисусе. А именно, выход из того положения, что ни один человек не мог и не может найти спасение по делам ни в Ветхом, ни в Новом Завете. К примеру, о спасении по Божьей милости мы читаем в Псалме 77, стих 38. «Но Он милостивый или милосердный, прощал грех и не истреблял их, то есть свой народ. Многократно отвращал гнев свой в прихождении в пустыне и не возбуждал всей ярости своей». Здесь мы имеем яркий пример того, по какому принципу Бог спасал или миловал свой народ в Ветхом Завете, вместо того, чтобы его истреблять. Если бы Бог судил свой народ по его преступлениям, то ни один израильтянин не дожил бы до пришествия Господа Иисуса в плоти к нам, людям на землю. Кто думает, что в Ветхом Завете люди чего-то достигали путем исполнения заповедей закона, тот заблуждается. Бог есть милосердный Бог. Милосердие – это Его сущность. Поэтому Он уже из вечности поступал милосердно по отношению к своему творению. Милосердие выражает Божью сущность. И если мы говорим о Божьей сущности, то это такие черты Божьей сущности, которые присущи Богу из вечности, и они будут пребывать в вечности. По этому поводу мы читаем в Псалме 24, стих 6. «Вспомни щедроты Твои, Иегова, и милости Твои, ибо они от века». Божья милость присуща Богу от века. И эту черту своей сущности Он не изобрел когда-то. Но в полноте времени, то есть сегодня во время благодати, Он явил нам в Своем свете свое милосердие во Христе Иисусе, чтобы мы это ясно познали. Однако, в конечном счете, все спасенные ветхозаветники получили оправдание через кровь Иисуса. Об этом мы читаем в послании евреям в главе 11 стихи с 38 по 40. «Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Это значит, что как спасенные ветхозаветники, так и все дети Божии достигли совершенства через жертву Господа Иисуса. Грехи спасенных ветхозаветников Бог покрывал по своему милосердию до появления жертвы Господа Иисуса, кровью которого их грехи были погашены, были прощены. Для нас это значит не надеяться на исполнение каких-либо заповедей, а только единственно на милосердного Бога. Это мы видим также в объявлении Господа Иисуса в Евангелии от Луки, глава 1, стих 78. «По сердечному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восход свыше». Сердечное милосердие Бога посетило нас свыше, то есть с небес, в личности Сына Божьего. Но Бог из вечности был милосердным и останется навеки милосердным. Никто из нас не должен иметь в этом вопросе проблемы. Но на основании этого толкования должны быть выяснены все вопросы, а также выяснены все противоречия, которые некоторые верующие желают видеть между Ветхим и Новым Заветами. Это всем известно. Кто ищет противоречия, тот их находит. Это ясно. Тогда это управляется в человеке интеллектуальностью или его интеллигентностью. Но нигде в Библии не написано, что Слово Божье можно понять посредством интеллектуальности. Для этой цели мы нуждаемся как минимум в наличии Святого Духа. А во-вторых, Слово Божье следует еще и читать, чтобы Святой Дух мог нас научить на основании Слова Божьего это понимать. Поэтому Новый Завет учит нас, что на основании всего того, что мы выше рассмотрели в вопросе милосердия, мы можем сказать словами из послания Титу, глава 3, стих 5. «Он, то есть Бог, спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банею возрождения, возрождением свыше и обновление Святым Духом». Дорогие братья и сестры, это значит, даже в том случае, если бы налицо имелись дела праведности, то наше спасение, тем не менее, основано не на делах праведности, и наше общение с Господом Иисусом основано не на делах праведности, но основано на том, что мы полагаемся на Его милосердие. Лично для меня это является очень важным пунктом, ибо, если милосердие нашего Небесного Отца является движущей силой и основой всей Его деятельности по отношению к нам, то это является также основанием, на котором мы сами должны постоянно находиться или вращаться. Не стройте ничего лично на себе. Не стойте на том, что вы, возможно, достигли в ваших собственных глазах. Но надейтесь, пожалуйста, на милосердного Бога. Возможно, вы скажете: «Я ничего не могу для Господа Иисуса сделать». И я это знаю. И верующие, которые страдают под воздействием искушений сатаны, который им говорит: «Тебя Господь Иисус не может использовать. Ты самый жалкий и бедный, и грешишь каждый день по 10 раз. И для чего ты Иисусу еще нужен?» При таких искушениях вы можете сказать: «Все это не играет никакой роли, если бы это воистину так и было, ибо я имею милосердного Бога». А милосердие превозносится над судом, даже если бы это был правомерный суд. И сегодня в Церкви Иисуса, к сожалению, имеется много нужды в том, что многие верующие возлагают слишком мало надежды на Божье милосердие. Верующие надеются на все другое, но не на милосердие, потому что для этого нужно иметь еще хороший запас смирения. Если я не получу от Господа Иисуса милосердия, то и не смогу ничего принести. Большинство людей имеют проблемы в том, чтобы дать возможность что-то себе подарить и не иметь возможности ответить тем же. В мире это рассматривается как смертельный грех. Попробуй только забыть, что господин Майер последний год к Рождеству тебе что-то подарил, и ты чувствуешь себя обязанным подарить ему, по меньшей мере, что-то равносильное. Так гласит мирское правило. Имеются и такие верующие, которым сатана говорит: «Господь Иисус так много дал тебе, и что же ты ему теперь принесешь? Ты должен об этом позаботиться». Но это не является основой, на которой мы стоим. Мы стоим на основе милосердия. Мы имеем милосердного Бога. Поэтому вы должны знать, что Господь Иисус в любое время, в любой ситуации готов вам помочь в вашей нужде. Вы можете к Нему приходить и Ему об этом сказать. По этому поводу мы читаем в послании Евреям 4, стих 16. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». А о том, что к престолу благодати в небесное святилище Господь Иисус открыл нам доступ через свою плоть на Голгофском кресте, мы читаем в послании Евреям в главе 10, стихи 19 и 20. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». В этих двух местах Писания не написано, что мы можем явиться перед престолом Божьим, совершенно очистившись и освятившись. Об этом мы здесь ничего не читаем. Но здесь мы читаем о дерзновении, которое наш Господь Иисус завоевал нам на Голгофском кресте. А это дерзновение имеет каждое дитя Божие, потому что написано: «Имея дерзновение входить во святилище». Этим дерзновением мы должны постоянно пользоваться, чтобы приступать к трону благодати. И что же мы получаем перед троном благодати? Чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Чтобы получить милость, Мы не приходим к Господу Иисусу, чтобы получить от Него комплименты, чтобы Он сказал: «Ты был примерным учеником и хорошо служил». Нет, мы приходим к Иисусу, чтобы получить от Него милосердие и благодать для благовременной помощи. Помощь Господа Иисуса по отношению к нам всегда благовременна или своевременна, если вы своевременно придете к Нему, чтобы Ему дать возможность вам помочь. Поэтому мы должны намного чаще там являться, ибо мы постоянно, ежечасно, ежеминутно нуждаемся в Его милосердии, потому что мы не можем служить Богу от себя. Постоянство имеет лишь то, что Он нам дарит и что Он желает нам дарить. И то, что Он нам действительно дарит, когда мы к Нему приходим, чтобы все это получить. На этом мы закончим с вами рассмотрение темы милосердия. И в заключение обратимся к посланию Иуды и прочитаем там стих 21. «Сохраняйте себя» – это наша обязанность. «Сохраняйте себя в любви Божьей, которая излита в наши сердца согласно посланию Римлянам, глава 5, стих 5. Ожидая милосердия от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». В этой любви Божьей мы должны хранить себя. Как именно? В том, что ожидаем милосердия от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Это милосердие нашего Господа Иисуса мы можем черпать у Него, пока не окажемся у Него на небесах, в Его славе. И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 16. Аминь.